распадаться кровеносные ветви, на них будут сидеть совы и вдут мне в глаза. У тебя плохая память, я тебя плохо вижу. У живых слишком быстрый шаг.
Вот такой довольно страшный набор, усиленный непривычным для оперного театра микрофоном голос знаменитой актрисы театра и кино Аллы Демидовой, вещающей о крови, о живых и мертвых, трудно различаемый в качестве музыки шум, обрывки латинских слов и выражений. Все это обрушилось на зрителей Пермского театра оперы и балета, которые собрались на долгожданную премьеру новой оперы «Носферату» молодого московского композитора Дмитрия Курлянского. Все это было 13 июня. Еще не так давно казавшаяся безнадежной провинцией Пермь обрела магический для российских любителей современного искусства культовый статус после того, как в 2008 году неутомимый пропагандист этого самого современного искусства Марат Гельман основал там музей самого радикального искусства и стал регулярно проводить многочисленные культурные акции и фестивали в Перми. В каком-то смысле на захлестнувшей Пермь волне культурного авангарда в город на должность художественного руководителя Пермского театра оперы и балета переехал из Новосибирска культовый дирижер Теодор Куренцис. Марата Гельмана тем временем с должности директора Музея современного искусства Перм уже уволили. И его проект, если можно так сказать, авангардизации Перми потерпел крах. Но обладатель демонической внешности, высокий красавец-грек, ученик патриарха российской дирижерской педагогики Ильи Мусина, прикипевший к России выпускник Ленинградской консерватории, харизматик Теодор Куренцис, также неутомимо привносит в уральский город современное культурное сознание и привлекает сюда ключевые имена мировой культуры.
Это, во-первых, очень большая честь работать вместе с Янисом Нильсом и с Дмитрием Курлянским, и, конечно, с Теодором Перзопулосом. Очень большая честь работать с такими артистами. Это очень важно, потому что обычно, знаете, в опере дирижер делает свой дел, режиссер делает свой дел, художник свой дел, и где-то они встречаются и как-то обязаны это выпускать спектакль. Что есть ключ на сообщение? Если ты хочешь понять искусство, которое творит сегодня, оно подлинное, ты должен его тестировать по сознанию прошлого. И только тогда он тебе покажет, он живой или мертвый. Если мы могли бы все вместе хоть один раз посмотреть театр Эсхила, например, мы были бы абсолютно шокированы. Потому что это совсем не театр, который мы привыкли, который нас гладит по головке последние 400 лет. Подушки в этих театрах, они не мягкие, и сиденья, они жесткие, они не мягкие. То, что нас Янис Кунелис помогает делать, это как раз выбраться из этих театральных клише, и войти в этом глубокое видение подсознания, которое мы не знаем, куда нас ведет. И Терзопулос, он подтвердил в его, в принципе, теории, что самый большой модернитет находится в глубине древней культуры.
Самый большой модернизм или модерните, как все-таки не очень хорошо знающий русский язык Теодор Куренцис выразился, в глубинах древней культуры. В этих словах, пожалуй, главный смысл к пониманию очень непростого спектакля «Носферату». Но сначала несколько слов о его создателях, соотечественниках Теодора Куренциса, имена которых с таким почтением называл в своем монологе дирижер. Теодор Терзополус, один из ведущих театральных режиссеров Европы, ученик великого Хайнера Мюллера. Главная тема его творчества – как раз то, о чем говорил Куренцис, передача ощущений античной древнегреческой трагедии силами современного театра. Художник-постановщик Янис Кунелис и вовсе легендарная фигура в истории мирового искусства. Еще в 1956 году, в возрасте 20 лет, он, будучи совсем еще молодым человеком, переехал из своей родной Греции в Рим и стал основателем знаменитого направления «Arte Povera» – «бедное искусство», то есть искусство, смысл которого состоял в интеграции в художественный контекст самых банальных и привычных вещей – бумаги, угля, старых мешков, плит, веток деревьев. Так и здесь, в Носферату, на фоне мрачного в виде черных глыб угля задника, друг друга сменяли три поочередно спускающихся сверху занавеса. Один из гробов, второй из ножей и третий из книг. И Куренцис, и Терзополус, и Кунелис – греки. И не случайно, что столь радикальную постановку финансировал московский фонд «Stella Foundation». Больше всего он известен, пожалуй, тем, что его основатель Стелла Кисаева все последние годы является комиссаром российского павильона на Венецианской биеннале. Но в том числе «Stella Foundation», благодаря тесным связям с греческой культурой своего директора Александра Рытова, активно поддерживает и проекты, связанные с Грецией. Теодор Куренцис не упомянул еще одну ключевую фигуру в спектакле «Носферату» – автора либретто Димитроса Аламоса.
В этот проект я попал с самого начала. Я очень близкий друг Теодора Куренциса, который музыкальный руководитель и театра, и музыкальный постановщик этого проекта. И однажды мы сидели в Москве, пили коньяк и планировали следующие проекты. И он мне сказал: «А ты пиши мне что-нибудь про Дракулу». И сразу возникла у меня ассоциация связи между символом, с одной стороны, смерти, с другой стороны, вечной жизни, что есть Дракула, Носферату, да, с Плутоном и Персефоной, который это символ, соответствующий древнегреческой мифологии. И на самом деле я осознал, что Персефона – это первый живой мертвый в истории культуры. Человек, который полгода живет на земле и полгода в Аиде. Поэтому я решил построить эту оперу по принципам древнегреческой трагедии и особенно по принципам Эсхила.
А куда же делся Носферату?
Носферату, он слился с вечным символом того света и Аида. Просто всегда меня мучила одна мысль, что древнегреческая трагедия не существует 2500 лет. Как бы было, если бы все-таки все это время продолжало писаться, да? И я устроил такую игру по тем старым принципам, и говоря современным языком, я попытался создать трагедию. И вот что вы видели. Не знаю, как получилось.
Димитрос Яламос вот уже 20 лет занимает пост советника по культуре посольства Греции в России, а параллельно заведует кафедрой византийской и древнегреческой филологии МГУ. Неудивительно, потому что у него поразивший меня своими чистотой и богатством русский язык.
Я писал по-русски, да. Я писал по-русски. И некоторые части, они по-латыни. Я писал как мог и в сотрудничестве с классическими филологами-специалистами по латинскому языку мы провели в таком профессиональном порядке. Латинский язык безупречный.
Югланс регия. Populus tremula. Tanacetum vulgare.
На латинском языке мы слышим не только тщательное перечисление относящихся к составу крови и ее болезням медицинских терминов и лекарственных препаратов, но и, что совершенно неожиданно, переведенные на латынь русские матерные частушки, которые в звучании на древнем благородном языке начисто теряют свою скабрезность. Носферату не первый опыт сотрудничества Димитриса Яламаса и Дмитрия Курлянского, единственного не грека в этой интереснейшей творческой компании. На их совместном счету опера «Астероид-62», а сам 38-летний москвич Курлянский известен как сторонник крайне неортодоксального подхода к музыке. Вот и на мой вопрос о его музыкальных корнях Курлянский тоже отвечает неортодоксально.
Корни своей музыки я ищу, собственно, в себе, как организме. Начну я вот с чего. Дело в том, что я бывший флейтист, я начинал как флейтист. С 5 лет я играл на флейте, вплоть до 20. 15 лет передо мной вообще не стоял вопрос, кем я буду. Я шел довольно уверенно к сольной карьере. И в какой-то момент переиграл губу. То есть у меня была сложная травма и психологическая, и физическая. После этой травмы мне заново пришлось себя строить. Уже в зрелом возрасте. Я неожиданно для самого себя начал сочинять. До этого я ни ноты не написал. Но тут такая вещь. Дело в том, что музыканты, они слышат телом. Пианист, когда слышит фортепианную музыку, у него шевелятся пальцы, он чувствует клавиатуру. Флейтист, соответственно, чувствует дыхание, распределяет дыхание, чувствует воздух. Я чувствую ту боль, которая сопровождает звукоизвлечение. Соответственно, можно сказать, что вот это ощущение боли, которое присутствует в звуке, то есть физиология, которая проникает в тело звука, она и есть вот та точка отсчета, от которой я начал выстраивать свои отношения со звуком и свои принципы работы со звуком. Поэтому я очень редко обращаюсь к традиционному звучанию, к прямому звуку, потому что физическое напряжение и физиология, она находится на территории до звука. Звук – это уже тот прорыв, через который это высвобождение. Получается, что речь вообще не о звуке. Речь о переживании звука как физического напряжения и в какой-то степени физической боли.
Звук как переживание физического напряжения и физической боли. Эти напряжения и физическая боль совершенно явственно ощутимы были даже в зале. А каково же артистам и вокалистам на сцене? Вокалистка Наталья Пшеничникова стоит на сцене и поет в течение практически всего спектакля. У нее за плечами богатый и разнообразный прошлый опыт. Мы познакомились с Натальей еще в середине 80-х, когда она, классическая флейтистка, выпускница Московской консерватории, вдруг увлеклась музыкой свободной импровизации джазового авангарда. И мы часто пересекались с ней на разнообразных фестивалях. Затем она переключилась на вокал, переехала в Берлин и завоевала прочную репутацию одного из ведущих исполнителей радикального академического авангарда. Но даже для нее придуманные Дмитрием Курлянским вокальные испытания оказались непростой задачей.
Да, сегодня был, по-моему, рекорд по времени. Это было, по-моему, кажется, 1:40. И у меня там есть, по-моему, 2 паузы по 1.5 минуты, которым я очень рада. Я должна сказать, что для меня вот после репетиции, которые у нас были по 7-8 часов, мне это было совершенно нетрудно. То есть я могла бы сейчас вот еще 2-й спектакль провести совершенно спокойно, мой голос в полном порядке. При этом, как сказал один композитор Борис Филановский, никогда не показывайте ничего композитору, это все может быть использовано против вас. Дмитрий Курлянский написал мою партию, используя мои социальные техники, вокальные техники, которые в какой-то степени прилегают, может быть, к рок-музыке. Но это, в общем, техники, которые специально не только используются с микрофоном, но они еще требуют определенной обработки, дилей, прочие там специальные обработки электронные. И более того, он использовал, допустим, одну технику, которую можно сделать, ну, там, примерно 10-15 секунд. ну, на 20 минут. Вот так, приблизительно. И дело в том, что для меня вот это новое качество, когда я, собственно говоря, то, что я умею делать, но я должна это растянуть во времени, почти 20 минут — это уже бесконечность. Это уже все равно. Вот если 20 минут ты можешь 5 часов. Это уже совершенно не важно. Растягивание собственной техники, как собственного тела, до бесконечности, оно дает совершенно новый опыт работы со временем и собственным телом, и собственной техникой. Для меня это был совершенно уникальный опыт. Мне нужно было постичь новое существование во времени. Вообще весь этот проект, мне кажется, что я, может быть, нашла правильную его формулировку, когда я сказала, что на самом деле вот весь этот спектакль «Сферато» — это как будто очень-очень замедленное время одного жеста. Если в фильме кто-то поднимает руку с ножом и хочет убить кого-то, и вот это время, если растянуть поднятие руки до опускания ножа на 1.5 часа, вот это наш спектакль «Растянутое время».
Голос Натальи Пшеничниковой. Надо сказать, что в целом я был сильно впечатлен пермским спектаклем, этим растянутым временем, как выразилась вокалистка, и музыкой, и сценографией, и постановкой. Но, признаться, меня все время мучили сомнения. Одно дело увидеть нечто подобное в экспериментальной студии где-нибудь в Берлине, Лондоне или даже в Москве. Другое дело – индустриальная постсоветская Пермь, пусть и получившая гельмановскую прививку авангардом. Как реагирует на столь радикальные постановки пермская публика? С такого вопроса я начал свой разговор после спектакля с генеральным менеджером театра Марком Демони. Элегантный английский джентльмен Марк Демони связан с Россией с раннего детства. Его отец Эрик Демони был первым корреспондентом BBC в Москве в 60-е годы, и первые годы жизни Марк провел в Советском Союзе. Мы познакомились в Петербурге в середине 90-х, когда Марк работал там в Британском Совете и заодно организовывал фестиваль старинной музыки. Затем он переехал в Берлин, откуда Теодор Куренцис и переманил его в Пермь заниматься формированием репертуара и администрированием принципиально нового по форме и содержанию театра.
Мы переживали еще пару лет назад, когда мы поставили оперу Паскаля Дюсапен «Медиаматериал», потому что мы понимали, что мы пришли в театр, в котором публика уже несколько десятилетий съедает, скажем так, классический, махрово-классический репертуар в таком достаточно очень шаблонном, стандартном исполнении. «Йоланта», где все одеты как такие средневековые «Ля Плимобиль». Публика, безусловно, вообще во многих своих проявлениях общества пермское довольно консервативное, поэтому у нас мы переживали тогда гораздо больше даже, чем сейчас, перед «Носферату». Это был первый опыт, первая попытка представить их, столкнуть их, скажем так, с незаконными...
Что это был за спектакль?
«Медиаматериал» Паскаля Дюсапен. Современная опера, современная музыка, хотя, конечно, по сравнению с Курлянским, это просто Верди какой-то, лирика. И сам сюжет достаточно мрачный, да, «Медея», это «Дети убийства». Мы пригласили очень талантливого режиссера из Москвы, Филиппа Григоряна. Оформление было довольно стильным, тоже жестким. Музыка на самом деле красивая, и публика среагировала. Дело в том, что не нужно думать, что публика тупая или невосприимчива к настоящему качеству или к настоящей красоте. Для нас это главное. Что бы мы ни делали, чтобы мы это сделали архикачественно, и чтобы мы добивались красоты, максимальной красоты, даже если она не соответствует каким-то там шаблонам или представлениям, уж совсем устаревшим. Публика хорошо реагирует, и сегодня хорошо среагировала. Она среагировала немного приглушенно сегодня, в смысле аплодисментов, даже по сравнению, но, во-первых, здесь не бывает каких-то там экстазов, не бывает большой экспрессивности у публики. Во-вторых, она сказала, что они только что 2 часа выдержали вот этот пресс, эмоциональный, психический, и, конечно, после этого сложно бросаться в овации. Я считаю, что очень, очень хорошо.
Сразу после спектакля я решил поговорить с пермскими зрителями, узнать их, собственно, мнение о спектакле. Мое внимание привлекла молодая пара. Девушка оказалась посмелее.
Интересно, если что-то внутри зашевелилось или мурашки по коже приходили, то я считаю, что это состоялся контакт меня с произведением искусства. А такое было неоднократно. И очень понравился звук. От звука большое удовольствие получила.
Вы часто ходите в оперный театр?
Нет, в общем-то, не часто, но интересуюсь искусством современным.
Ну, в моей личной иерархии восприятия искусства мурашки по коже – самая высокая оценка. А вот что сказал спутник Елены, так звали мою собеседницу, Арсен.
Чувствуется, что выдержан какой-то стиль, необычное там, звучание. Но я, видимо, недостаточно подкован в этой сфере. И я не уловил смысла, скажем так. Несмотря на то, что приобрел программку. То есть это меня разочаровало. Но в целом интересно, хорошо, что есть... Всякое такое разное, интересное.
Несколько минут назад о том, что ему показалось, что форма доминирует над содержанием. Да.
Признаться и мне, человеку к восприятию современного искусства вроде бы подготовленному, уловить содержание оперы было очень непросто. Программку мы получили за несколько минут до начала спектакля, и прочесть несколько очень интересных, но весьма обширных текстов никакой возможности не было, не говоря уже о крайне насыщенном и очень необычном тексте либретто. К тому же мне не хватало уже привычных по лондонским театрам суртитров. Понимать поющийся оперный текст – дело непростое и в куда более традиционных постановках. И уж тем более здесь, где русский язык перемежается латынью и где европейские легенды о вампирах тесно переплетены с элементами древнегреческого мифа о Персефоне и Плутоне, знакомы с которыми все же далеко не все даже вполне образованные зрители. Разобраться в происходившем на сцене я по-настоящему сумел только на следующее утро, внимательно изучая программку в самолете на обратном пути в Лондон. Не стану, однако, утомлять вас своей собственной интерпретацией. Еще сразу после спектакля, в ответ на высказанное сомнение, драматургическую линию мне изложил автор либретто Димитрос Яламас.
Драматургическая линия, конечно, есть. Представляется Носферату, поет свою арию, которая на самом деле это так называемый принципиальный состав человеческой крови, то есть нечто типа химического анализа крови человека, да? Тем самым дает свой портрет, рисует свою субстанцию, значит, знакомится таким образом с героем. Появляется героиня Персефона, которая это, ну, вечно рядом с Дракулой существует красивая девушка, правильно? Это та же самая, которая существовала рядом с Плутоном Персефона. Это явно параллель с самого начала. И потом происходит одновременно ее смерть и свадьба в Аиде. Это одно и то же на самом деле. Вот это их история, это вечная история и Носферату, и Плутона. Вечное столкновение жизни и смерти, Востока и Запада, добра и зла.
Вот эти вот трудности восприятия, трудности понимания, о которых я говорил, вновь пробудили во мне сомнения. Не в эстетической, а в социальной, если угодно, значимости той грандиозной перестройки, которую затеяли в Пермском оперном театре Теодор Куренцис и Марк Демони. Столь радикальные, остро современные спектакли могут оказаться по вкусу далеко не всем любителям музыкального театра в Перми, в отличие от тех же Берлина, Лондона или Москвы, где подобный подход мирно уживается с куда более традиционными, рассчитанными на ориентированного на классику театрами и спектаклями. Не без некоторых опасений, признаться, встретил я высказывания Марка Демони и о намерении их с Куренцисом полностью искоренить привычную советских времен репертуарную систему театра. И поэтому я попросил его разъяснить, как уживаются сегодня в театре радикальные постановки типа «Носферату» и старый, существовавший до прихода Куренцеса, классический репертуар.
Но это соседство неудобное, и, естественно, это соседство долго длиться не может. Мы подошли максимально чувствительно и деликатно. Наша первая постановка была трилогия Моцарта да Понте. Моцарта, вы же понимаете, очень редко исполняют в России, тем более на исторических инструментах. И мы хотели сделать такой проект. Мы завершаем его как раз сейчас, в начале сезона, оперы «Дон Джованни». И мы специально выбрали режиссера очень академичного, немецкого режиссера, эксперта по Моцарту. Мы выбрали художника костюмов и декораций, который сделал безумно красивый 18 век. И интерьер, и платье. Но сделал это именно стильно и исторически обоснованно и красиво и красиво. Вот, слава богу, у нас есть в Перми, кстати, замечательные мастерские. И цеха, наши производственные цеха очень высокого качества. Это такое достояние театра. И поэтому наше первое приношение было, естественно, учитывая вкус публики, который мы его понимали, но сразу мы вывели все на совершенно другой уровень. И исполнение, музыкальное исполнение, и создание сценографии и прочее. И потом шаг за шагом дошли до Носферату. И театр готов, я думаю, к достаточно серьезным переменам. Я сейчас занимаюсь как раз вместе с Теодором и с нашими коллегами, занимаюсь планированием следующего сезона. Мы отходим уже сознательно и достаточно радикально от репертуарной модели русского репертуарного театра, потому что мы же видим, что эти спектакли, которым уже бог знает сколько лет, ради которых какая-то там часть там, нашего, какие-то защитники истинных ценностей Чайковского и так далее, готовы там бросаться на баррикады, но они купить билеты пойти на спектакль не хотят, потому что там нечего смотреть уже. И репертуарная система, которая не дает возможность подготовить спектакль, не дает возможность его репетировать, свет должным образом выстроить. То есть халтура получается. А как бы низкого пошива, и это не нужно. Вы видим, что на вот эти спектакли, они не продаются, просто никто не ходит практически. Mm-hmm. Никакого дохода для театра, никакой славы, никакого художественного смысла нет. Поэтому мы решили упразднить это все. С афиши следующего сезона мы сняли достаточно много номинований. Решили сосредоточиться на примерных спектаклях и на те спектакли нашего фонда, да, репертуарного, которые наиболее качественно, которых можно подтянуть в смысле музыкального исполнения и всего прочего. И таким образом получается смешанная система. Балет продолжает существовать по законам репертуарного театра, а опера переходит к принципам стадионной, что не означает, что мы работаем только с приглашенными и только один раз выпускаем спектакль, но что мы выделяем достаточно времени, чтобы готовить его и представить его зрителям.
Аргументация Марка, признаться, показалась мне вполне убедительной. И в том, что касается замшелых, поставленных 30-40 лет назад и никому уже не нужных постановок, и в том, что касается страстных защитников этих самых традиционных спектаклей, которые, как выразился Марк, готовы ради них бросаться на баррикады, но не готовы купить на них билет. Да, разумеется, старая, доставшаяся нынешним руководителям театра еще из глубоких советских времен система требует решительной реорганизации. Но не слишком ли радикальными шагами движутся Куренцис и Демони? В Перми есть своя замечательная культура. За короткий двухдневный визит мы увидели и потрясающую пермскую деревянную скульптуру, и великолепный музей уроженца Перми Сергея Дягилева. А вот недавнее начинание Марата Гельмана находится в плачевном состоянии. Отведенное под музей современного искусства здание речного вокзала рушится, музей из него выезжает куда-то вдаль от центра города, и дальнейшая судьба его большого оптимизма не внушает. Во многом причиной неуспеха – неумение Гельмана найти общий язык и понимание с широким общественным мнением пермяков, неспособность его преодолеть консервативное сопротивление, о котором говорил, кстати, и Марк Демони, консервативное сопротивление среды. Не постигнет ли революционные преобразования Куренцеса та же судьба, спрашиваю я в заключение нашего разговора у Марка Демони.
Мы, правда, тоже сталкиваемся периодически с некоторым сопротивлением и даже удивляюсь, насколько оно упорно и занудно. Но мы же ведь не занимаемся провокацией, в отличие, если честно, от Марата. Он провокатор чистой воды. Он политик чистой воды, в смысле культурной политики. Ему, для него это все игра. Он как бы проводит эту игру блестяще, но у него совершенно другие приоритеты. И он сделал то, что он хотел сделать, и уволили, это тоже часто сценарий, я думаю, для него. Никакой трагедии в этом нет, это один ход на шахматной доске. А для нас, мы приехали с Теодором сюда, потому что здесь нам предоставляли условия для созерцания и для творчества, которых нет нигде практически, ни в России, ни в Европе. Это дорогого стоит. Возможность репетировать сколько нужно, чтобы добиваться идеала в музыке. То есть мы здесь ради искусства. Искусство бывает разным, да, и наши эстетические вкусы могут не всем нравиться, но мы достаточно быстро, я должен сказать, все-таки завоевали любовь и уважение публики, и эта любовь и это уважение больше, чем какая-либо ненависть или противоборство, которое нам указывают.
Мы здесь ради искусства. Такая позиция не может не вызывать уважения. Увы, за короткий визит мне не удалось увидеть ни изысканно красивых реконструкций моцартовских опер, о которых рассказывал мне Марк Демони, ни побывать на концертах, проводимого в эти дни театром, но далеко не только в театре, а по всей Перми Дягилевского фестиваля. Открылся он премьерой «Носферату», но в программе его самый широкий диапазон музыки. От хоровых произведений Вагнера и Верди до германо-бурятско-тувинского этно-рок-проекта «Stepscape». Мы же с вами слушаем заключение «Чакону фа-мажор» немецкого композитора 17 века Иоганна Пахельбехеля в исполнении гостей фестиваля, фортепианного дуэта Полины Осетинской и Антона Батагова.